православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в студии Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. И вы слушаете программу «Мир православия». В этом году исполнилось 500 лет с того дня, как Мартин Лютер выступил со своими 95 тезисами. И с этого началась реформация, началась, по сути, история протестантизма в Европе. К истории православной церкви, конечно, это событие имело косвенное отношение, но в дальнейшем оказало глобальное влияние на все христианство. Сейчас очень многое в истории реформации для нас поучительно, актуально, и анализ произошедшего тогда помогает многое понять и в православной церкви. Ну а некоторые претензии протестантов к католикам и сейчас порой имеют параллели в критике уже православия. Одним словом, реформация – это то, что интересно далеко не только историкам религии, я в этом убежден, и поэтому и решили мы попытаться понять смысл и важность произошедшего 500 лет назад в Саксонии. Сегодня у нас в гостях священник Павел Колесников, председатель миссионерского отдела Пензенской епархии, настоятель Митрофановской церкви Пензы, и священник Алексей Сергеев, преподаватель Пензенской духовной семинарии, клирик Успенского кафедрального собора. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Мы беседуем сегодня в прямом эфире, поэтому напомню слушателям наш телефон 54-32-24. Пожалуйста, набирайте этот номер и задавайте интересующие вас вопросы. Ну, а мы давайте все-таки начнем с события, которое послужило поводом к нашему сегодняшнему разговору. Ну, конечно, хочется верить, что такие понятия, как реформация, 95 тезисов Лютера, они, в принципе, знакомы нашим слушателям. Но в деталях, я думаю, мало кто сможет рассказать, что же там все-таки было. Давайте этот пробел восполним, так вот, тезисно, хотя бы самую канву наметим.
Угу. Ну, прежде чем говорить о протестантизме, о его начале в 1517 году, наверное, несколько слов стоит сказать о католической церкви, да, как она вообще появилась. До середины 11 столетия все христианство было единым. В 11 столетии происходит откол католической церкви, и за эти 500 лет в ней скапливается очень много догматов, новых вероучений, которые ортодоксальная, православная, восточная церковь никогда не примет и не принимала. Это, во-первых, примат папы, то есть безгрешие, учение о чистилище и позже продажа индульгенций, особое учение мариологии и, конечно же, филиокла, добавление в православный символ веры, то, что Святой Дух исходит и от Сына. То есть, вопреки словам самого Христа, да, то, что Дух Святой, которого я пошлю, который от Отца исходит. Вот. И за эти 500 лет в католической церкви, ну, накопилось довольно-таки много проблем, и, ну, те же и подчиненные, и паства, и священство во многом были не согласны той политикой, которую проводит Рим.
В принципе, Лютер был и не первый, и не единственный, строго говоря.
Да, Ян Гус тот же. В 1517 году монах-августинянец Мартин Лютер в германском городе Виттенберге в главном соборе 31 октября на День всех святых прибывает 95 тезисов к двери этого собора, в которых как раз он обличает вот те моменты, которые ему не нравились в римской, ну, вероучении, можно сказать. Да. То есть он обличает то, что это продажа индульгенции, то, что Господь говорил.
То есть отпущение грехов за деньги.
Да, за деньги. Так, то есть не только там живых, да, но и умерших. Вот это учение о чистилище, то, что никогда не принималось, не исповедовалось и в православии. Через три года его папа римский передает анафеме. Он даже не явился на суд, когда его вызвали в Рим. Вот. И эту буллу папскую, то есть что такое булла, это документ от папы римского, он просто сжигает прилюдно, говоря людям, что это совсем не обязательно соблюдать.
Все, ну, разрыв открыт.
Ну, да. Вот. И в итоге, то есть вот это движение протестантизма, лютеранство набирает свои обороты, потом, конечно, это выливается в крестьянскую войну в Германии, и дальше это идет по всей Европе, Франция, вот эти религиозные войны. И далее также страны, которых не устраивала вот эта зависимость от Папы Римского, там та же Англия, Норвегия, Швейцария.
Там также, и политический аспект.
Ну, конечно, финансовый, да, этого, да, финансовый, да. Также принимают решение, что зачем нам зависеть от кого-то. Ну, как бы у нас есть монарх, который может в себе также и сам выполнять
быть главой церкви.
Да, главой церкви. Вот что это мы потом видим в истории. То есть вот это событие, конечно, послужило как бы и толчком, но изучая историю, мы видим, что вот эти движения реформационные, они параллельно развивались и в других странах, независимо от Лютера. Да. Вот. Тот же Кальвин, Цвингли. То есть вот так основное.
Еще даже раньше, за 100 лет, еще там более ранний период, это в Англии Виклиф такой, Джон Виклиф, Ян Гус в Чехии, который пострадал. В общем-то, это все одно и то же. Реформация переводится как очищение, придание новой формы, возвращение. И, в принципе, все эти люди, нужно подчеркнуть, они находились внутри католической церкви. Сам Лютер, Мартин Лютер, да, у которого имя в монашестве было, это Августин, был членом августинианского ордена. Поэтому он не выступал против церкви. Он выступал против наслоений каких-то, искажений. И как раз как
отец... он хотел реформировать церковь.
Да, он, говоря, я могу привести, да, небольшую цитату. Во время Лютера как раз вот шел сбор, как мы все знаем, денег на собор Святого Петра, и на престоле был Лев X. И вот сменивший его папа Адриан VI, он пишет, что он как бы самокритично подходит. Нам известно, что в нашей священной столице уже в течение некоторого времени происходит много злого. Появились злоупотребления в папских повелениях, одним словом во всем. Неудивительно, что болезнь перешла от головы к прочим частям тела, от пап к духовенству. Потому мы обещаем, сколько от нас будет зависеть, приложить все старание, прежде всего, о преобразовании нашего престола, от которого, может быть, произошло все это зло. И подобно тому, как вначале болезнь распространилась сверху, да подаст оттуда же исцеление и здравие. То есть было очевидно, все налицо было. Но как-то вот было запущено.
В итоге получилось то, что получилось. Скажите, вот в тезисах Лютера важнее был аспект такой вот злободневный, современный, то есть там недовольство политикой Папы Римского, там нравственным состоянием духовенства, индульгенциями, или догматические вещи?
Ну, тут интересный такой, конечно же, момент. Про нравственные перекосы мы уже сказали.
Ну да.
Относительно догматических моментов, вот смотрите, 26-й тезис, Лютер говорит, что папа очень хорошо поступает, что не властью ключей, каковых он вовсе не имеет, но заступничеством дает душам прощения.
То есть он подвергает сомнению.
Он подвергает сомнению примат папы.
Апостол Петра, да.
Но при этом он говорит в 9-м тезисе, что посему во благо нам Святой Дух, действующий в папе. То есть такой вот некий подход интересный, что мы не принимаем примат полностью. Вот.
И эти, ограничиваю.
Да, но в какой-то мере интуиция такая, интенция его правильная, что он, да, он действительно принимает епископа, как епископа, в котором действует сам Святой Дух. Но вот эти все остальные перекосы, он считает, что это вот как-то какие-то заблуждения, которые... Может быть, приписали папе. Может быть, папа не знает об этом. Но вот он хочет достучаться. Это, скорее всего, проповедник. Потому что в тезисах все время звучит, что вот какие-то вот проповедники должны учить христиан. Если бы папа узнал о злоупотреблениях проповедников в отпущении, он счел бы за лучшее сжечь дотла храм Святого Петра. Это вот 50-й тезис. То есть...
Правда.
Да, какой-то такой он...
То есть пока еще там, условно говоря, отвержение монашества, больше нет, читаешь,
нет, ничего, ничего нет, этого нет. Ничего нету, это защита даже католической церкви, которая, может быть, в какой-то мере заблудилась в плане своих служителей. И вот нужно обрезать вот эти вот ветви гнилые какие-то, но сам папа, он, в общем-то, в нем действует Святой Дух. И он представитель церкви, законный.
А как вы считаете, вот у Рима тогда была еще возможность как-то смягчить ситуацию? Ну, грубо говоря, если бы лютеры не предали анафеме, не появилось бы и лютеранство?
Опять нужно смотреть, вот какие претензии в этих тезисах он предъявляет римскому престолу. То есть это полная абсолютная власть там папы римского, да, как вот мы слышали в тезисе, что ключей на самом деле у него нет, о чем учение, да, католическое, что папа там решает вообще, кто пойдет куда. И вот эта продажа индульгенции, то, что его очень возмутило, как за деньги можно откупаться от грехов.
Ну, он говорит, что в Библии, человек,
да, мы такого нигде не находим. Вот, что только покаянием, да, узкими Конечно. Вратами надлежит войти в Царство Небесное. Это, оказывается, если человек там был просто богат, и неизвестно, каким путем он нажил это богатство, он может просто откупиться, да, от ада и пойти в Царство Небесное.
И это его очень возмущало. Это на уровне законного догмата, да. Даже, не просто точки
То
зрения.
То есть, если Рим бы услышал его, если бы папу поставили на то место, на котором он должен был, в принципе, находиться под властью архиерейского собора, вот тогда, возможно, тех последствий, которые потом охватили всю Европу, можно было бы и избежать. То есть реформация должна была происходить уже не отделившись от католической церкви, а именно внутри католической церкви. То есть все те наслоения, которые мы видим за эти 500 лет, их нужно было, конечно, что-то с ними нужно было делать, от них нужно было отрекаться. Ну, конечно же, папа не станет это делать, как он тогда не стал. То есть, та вот эта абсолютная власть, его это целиком полностью устраивало. Вот. То есть, Лютер видел, что если бы его услышали, да, там, наверху, и если бы отменили те же индульгенции, что это просто, не знаю, ну, наверное, безумно просто, как вот превратили таинство исповеди, покаяние просто в ничто. Вот. То есть Лютер видел проблемы, он это обнажил в этих своих тезисах и ждал не такой же понятной реакции, что да, кардинальное там, отсечение вот, от католической церкви, создание чего-то своего, то есть он не преследовал таких целей. Он желал видеть сочувствующих его мышлению именно там, наверху власти Римского престола. Но, к сожалению, он таких не обрел.
Что-то из этих тезисов и может быть близким и для православного человека?
Ну, конечно. То, что Папа Римский – это не вице-Христос, да, на земле. Это тот же апостол Петр, которого там, да, они говорят, что это, вот он был там главный. Ну, как он был главный, если там его апостол Павел обличает за то, что он там, когда ест с язычниками, потом от иудеев он как бы скрывается. Вот. То есть апостол Павел дал нам понять, что здесь все равны. Ну, вот. Среди учеников его также и в любой, испокон веков, в любой поместной церкви, патриарх всегда он подчиняется архиерейскому собору. Вот. Ну, этого как бы не произошло.
Да.
Вопрос может быть, конечно, риторический, но тем не менее, почему толчок расколу вообще всему этому дал именно Лютер? Вот что важно нам знать из его биографии, о его личности, что это, может быть, нам как-то объяснит?
На тот момент он был 10 лет уже в сане, на момент этих тезисов, которые он прибил. И всем известно, что в 11 году, то есть, получается, через 4 года после вот этой ординации, рукоположения, он побывал в Риме, увидел всю вот эту вот нечистоту. И это первое. И второе, то, что в плане личной духовной жизни он переживал постоянно какой-то кризис. Бога как некоего карающего, что ли, субъекта, личности. Либо как-то по-другому его нужно было воспринимать. И вот он пережил такой катарсис, когда понял, что только верой возможно спасение. И как-то это тоже дало толчок, вот его такой определенный, можно назвать, как бы это назвать, философией, что ли, вот, которая в основе, ну, или вероучения такого, нового, что ли, вероучения. Потому что, как мы уже сказали, Лютер не хотел отделяться от церкви, и были соборы, и вот Аугсбургское соглашение говорит о том, что и там он не хотел отделяться от церкви, и, по сути дела, писал вот эти вот тезисы, более 20 тезисов, в которых хотел показать идеальное вероучение, но вот это вероучение уже преломляется через его мысль. И это же вероучение было послано затем и на восток, в Константинополь. Да, наконец-то оно достигло Иеремии II, который написал ответ. И, в общем-то, это уже совсем новое вероучение. Вот,
которое уже и католики это не примут.
Конечно, нет. Начав вот так вот очищать, да, как говорится, там выплеснул уже и ребенка с водой, получается. Оставил два таинства только.
Из семи.
Да, посчитал, что действительно он вернулся к Писанию, к истокам христианства, к чистоте Писания. Он же и переводил его, кстати. Это в определенной мере такой, в какой-то мере положительный момент, да, действительно, для католической церкви, что они служили только на латинском, могли читать только писание на латинском. Сами тезисы были прибиты на латинском языке. Вот. А тут он все на немецкий перевел, и, в общем-то, это было хорошо, с одной стороны, для простого народа.
Напомню, телефон студии 54-32-24. Еще раз скажу, что мы работаем сегодня в прямом эфире, так что звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Ну, а если все-таки продолжать говорить о взглядах, о богословских взглядах Лютера, вот так вот тоже тезисно, не углубляясь, конечно, в то, что будет не специалисту непонятно, что о них важно знать?
То есть это основные соло фиде, соло скриптура, да, только верой, только, да, только Писание, только, да, благодатью. То, собственно говоря, о чем мы не находим подтверждения в самом Священном Писании. То есть нет там таких слов Христа, что там спасаемся,
слова
только
Лютера,
там,
я так,
да, понимаю, Писанием. Даже в самом Писании, в посланиях апостола Павла, мы неоднократно находим ту мысль, что апостол призывает держаться именно устного предания, слова, которым он учит свою паству. Даже в Евангелии от Иоанна Богослова он заканчивает чем? Тем, что говорит, что если бы мы писали обо всем, что видели, да, о том, что говорил Христос, то вообще все книги бы не смогли это все вместить. То есть, соответственно, подавляющее большинство вот этих вероучительных каких-то истин передавалось из уст в уста, предание. Что, собственно говоря, такое вообще Священное Писание, во-первых, откуда оно взялось, то, чем пользуются протестанты. Вот, оно же не спустилось просто вот с неба, там, допустим, как туча там мусульман, Коран, там, он все время существовал там вместе с Аллахом. То есть Священное Писание Нового Завета, оно формировалось постепенно. В апостольский век, уже в поздние годы, спустя там 10 лет, только начали появляться первые Евангелия. Опять же, почему? Потому что ждали, вот-вот должен прийти Господь, он не приходил, и начали уже появляться какие-то ложные истории о жизни Христа. И в ответ на это апостолы предпринимают решение записать все то, что они видели, что слышали, и передать это своим ученикам. То есть возникают вот эти четыре Евангелия. Почему именно четыре? Сегодня там до сих пор археологи откатывают что-то новое, там Евангелие от Иуды.
Апокрифические Евангелия, да, они были всегда.
Там от Фомы, вообще, там, от Иакова. Допустим, почему протестанты не вклеивают эти Евангелия в тот канон Нового Завета, который мы видим сегодня?
Канон, сформированный далеко уже после апостолов, да, православной церкви.
То есть именно на Вселенских соборах, на поместных соборах, церквях формировался постепенно вот этот тот канон, который мы его имеем сегодня. Вот. Причем в послании...
Было бы логично, если признаешь этот канон, признавать и соборы, на которых принят этот канон.
И признавать ту церковь, где были эти соборы.
Это как бы естественно, мне кажется.
Если протестант утверждает, что после апостолов уже вот этот век церкви закончился, и он возобновился только при Лютере, тогда мы зададим себе вопрос, а кто такой, собственно говоря, Лютер? Что он был учеником Христа? Или он общался лично с апостолами? Цепочка, которая идет от самого Христа. То есть апостолы, ученики апостолов и так далее. Допустим, наш сегодняшний там святейший патриарх Кирилл. Можно представить эту цепочку, что он 179-й по рукоположению от апостола Андрея Первозванного. То есть вот это рукоположение, оно никуда не девалось. Как и Господь говорит церкви, что созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее. То есть получается, Господь врал, что церковь никогда никуда не пропадет. То есть, значит, вот апостолы все умерли, всю церковь ушла в небытие. Да? И только спустя там 1500 лет она опять там появляется в учении Лютера. А также там много ведь чего, того, что не записано в Священном Писании. Вообще, если говорить в общем, то церковь, она могла существовать спокойно и без Священного Писания, только на предании. Потому что такое предание? Это жизнь церкви в Духе Святом. То есть все то, что все то вероучение, все догматы, что вот мы имеем сегодня, то есть это церковь, как живой организм, она развивается, она растет. То есть, если, допустим, человек там рождался или какое-то существо на стадии там младенца, и дальше никуда бы оно не развивалось, тогда бы это то, что вот мы сегодня видели бы, да, как вот в апостольский век. То есть вот в эти штанишки ребенка вот захотели влезть протестанты, то есть перенестись вот в апостольский век, то есть говорит, у нас все будет теперь как вот у апостолов, то есть все по-простому, вот мы будем собираться там в обычных домах, там преломлять хлеб.
Так, вроде бы как и неплохая идея.
А да, конечно, неплохая, но если опять же посмотреть на историческую канву, да, о чем писали ученики апостолов тех же, да, то есть они говорят, что вот некоторые такие вещи, которых они именно узнавали не там из писем Павла. Вообще апостол Павел, когда писал свои письма, он и не предполагал, не рассчитывал на то, что это они станут частью Священного Писания, да. Это подобно тому, что, допустим, сегодня там, ну или вообще в истории церкви какой-нибудь епископ пишет послание там своей пастве. Да?
Ну, это обычное явление.
Да, но понятно, что послания апостолов для нас ценны тем, что именно они были свидетелями жизни Христа. Да, и... То есть вот так вот.
Да, сейчас, Павел, я, наверное, вас прерву на секундочку. У нас есть звонок. Давайте постараемся ответить на него. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Это раба Божия Вера. Благословите, пожалуйста.
О, благословите.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот мне пришлось видеть женщину, вот мы провожали последний путь мужчины, и вот женщина молилась двумя пальчиками и слева направо. Это какая вера? Ее спросили, а почему ты такая молишься? Она говорит, я православная вера. Это правильно или нет?
Спасибо.
Двумя пальчиками и слева направо.
Спасибо. Ну, здесь я тоже неоднократно, бывает, обращаю внимание, кто как вот крестится на отпевание, и крестится кто как вообще может. То есть у нас даже вот люди не знают, как правильно креститься там, да. Но вот опять же, двое перстия, там, трое перстия. Отвечу не своими словами, а словами преподобного Серафима Саровского, когда ему также задали вопрос, да, как вот правильно все-таки там накладывать на себя крестное знамение. Он сказал, что три перстия. То есть, как, он говорит, как крестятся все православной церкви. То есть, особого принципиального различия, конечно, в этом нет. То есть, двумя перстами там, или тремя перстами, это, в принципе, означает все одно и то же. Там, да, две природы Христа и там Пресвятую Троицу. Да. Но мы все-таки должны соблюдать канон и чин, чтобы в церкви было все чинно вот, и красиво.
Тут, наверное, просто заблуждение или незнание.
Да, тут вряд ли как бы человек, наверное, католичество
себя
деет.
Православие,
здоровречество. Полной рукой нужно, да, с другой стороны. Но и то как бы крест, он и есть крест.
Здесь просто вам нужно было показать, как крестятся правильно православные люди.
Ну, да, то есть как бы не умоляешь, что вот старообрядцы совсем неправильно крестят. Но, наверное, здесь не тот случай.
Да, и то, что развивается, то, что у Иоанна Златоуста, святителя, да, есть такие слова, что он говорит, вот большим пальцем на челе он делает крест. Ну, да. Вот это тоже он перекрестился, да, на самом деле. И вообще это из Иезекииля 9.4 идет, то, что вот определенный знак ставится на избранных, да, тех, кого обходит ангел смерти, скажем. И мы также вот наносим крестное знамение воспоминания крестного подвига Христа.
То есть вот эти, вернемся к нашим тезисам, что только Писание это не работает, потому что кто писал Писание, да, ну, Святой Дух через апостолов, опять же, там мы видим и, понятно, человеческий факт, а человеческий какой-то отпечаток, но все-таки мы верим, что все Священное Писание, как говорит апостол Павел, богодухновенно. И, соответственно, кто правильно может понимать его? То есть к чему свел Лютер? Что каждый человек может понимать Священное Писание так, как ему подсказывает совесть, его ум, его образование. Вот. И результат этого 20 тысяч деноминаций церквей, которые каждый понимает Священное Писание по-своему, так, как он считает правильным.
Ну, каждый человек что-то понимает по-своему.
Тут. То есть в православной церкви мы не дерзаем утверждать, что каждый человек может понимать Писание, и это будет эталоном и правильным. Мы все-таки руководствуемся толкованиями святых отцов, которые сами были святы, да, которые при жизни соединились со Святым Духом. И вот этим Святым Духом они и могли правильно истолковывать те слова, которые мы читаем в Священном Писании. Вот это очень важно. Вот, то есть не от собственной головы, потому что все мы люди грешные, и правильно понимать Священное Писание мы сами не можем.
Сам апостол Петр говорит, что в В писаниях апостола Павла есть нечто неудобовразумительное, что невежды, неутвержденные к своей погибели извращают, превращают. То есть Священное Писание вообще может быть не в жизнь вечную, а в смерть вечную, если к нему так относиться.
Например, в истории еретиков.
Да, мы видим, что да.
Даже самых ученых. Еще один у нас звонок. Возьмите, пожалуйста, наушники. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Пенза.
Да, слушаем вас.
Вот у меня такой вопрос. Вопрос о порядке венчания церковного. Вот Пугачева была 5 раз замужем, всем это известно. Значит, и несмотря на это, 5 неизвестно вам, да? 5 раз замужем, 2 венчалась после этого. Неужели в церкви нет никаких ограничений на этот счет? Что-то это очень удивительно. Или церковь уже себя скомпрометировала так? Спасибо.
Угу. По церковным канонам человек может 3 венчаться. Первое венчание проходит полным чином, все остальные 2 проходят чином о второбрачных.
Покаянный, да.
Покаянный чин. Вот. По уставам церкви. То есть священнослужители, они имеют право венчаться и выходить замуж, жениться, точнее, только 1 в жизни. Вот. Если там у них что-то происходит, ну, семья там разваливается, да, священник или принимает монашество, или складывает себя сан. У мирян, как бы, да, это проще. То есть что-то женились, что-то не сложилось. И по церковной экономии, если человек желает жить благочестиво, все-таки с Божьим благословением, в церкви допускается 2 и 3 брак. 4 не допущен. То есть, вот вы говорите, сколько там у нас было.
2 что-то там
венчано второй раз, да. То есть это церковь допускается.
А сколько уж было гражданских браков, ну, это другой вопрос.
Ну, тут еще такой момент, что как бы мы на себя должны смотреть в первую очередь. Я даже стал забывать, кто такая, как я там, Пугачева.
Вот. Не, ну если просто как вопрос строго по церковным канонам.
Строго по канонам, да. И тем более сейчас вот был собор, и там принимались определенные решения, ну, то, относительно брака, да, то, что там с еретиками, в общем-то, с иноверными, инославными не вступает в браки. Вот. А, ну да, второй чин – это просто попущение, второе венчание. Это там покаянное такое, то, что, чтобы человек не впадал в блуд. Там. То есть, ну вот такое вот. Там не торжественное оно совсем. И, в общем-то, церковь реагирует адекватно. Вот. Чтобы, это знаете, как у средние века, у католиков же обязательный целибат. То есть, нельзя выходить священником, жениться нельзя. Вот. И это реально из истории приносило очень плохие плоды, вот, когда человек, не призванный к монашеской жизни, встает на этот путь, и тогда он впадает
в какие-то... Живет в миру по должности.
Да.
А Лютеру это тоже не понравилось. Лютеру, и да, он женился на белой монахине.
Вот, и ей тоже не понравилось. У них было 5 детей, кстати.
Ну, история англиканства тоже отчасти родилась из запрета второго брака.
Да, да, да.
Что тоже доказывает, что, может быть, зря оно было. Так, еще у нас один звонок. Алло.
Здравствуйте.
Добрый
день. У меня такой вопрос. Вот самые грамотные в богопознании у нас все-таки, конечно, считаются, и не все-таки, а однозначно считаются иудеи. Они избранники, и они маслино окультуренные, все язычники перебивались к ней. Ну вот прошло 2000 лет. Вот все-таки они что же сидят в своем Ветхом Завете в этом самом? А что же они не вырастают из этих детских штанишек-то? Вот мне непонятно. Будьте добры, объясните, если на уровне пальцев.
Спасибо.
Спасибо. Действительно, я думаю, много кого интересует этот вопрос все 2000 лет.
Ну, они ждут Мессию.
Ну, вот, если то коротко,
есть,
то да.
Понимаете, в двух словах они все ждут. То есть того Мессию, который спасет людей от грехов, их не устраивает. То есть им нужен такой человек, который даст им вновь, ну, ту власть, ту славу, которая была когда-то у народа израильского при царях Давиде, Соломоне. Вот. Но кто пришел? Пришел нищий, сын плотника. Как... Они вообще его даже по имени не называют. Там этот, вот, или там тот, Назарянин. Вот. Но они ждут Мессии. Ну, Мессия.
То есть, как 2000 лет назад, так и сейчас.
Ну да, так же. Они ждут, ну и понятно, кого они ждут. Придет Антихрист, который даст то, чего они хотят.
Ну, это относительно тех, кто не уверовал. Но все-таки апостол Павел, да, в Римлянах, он говорит, что чтобы мы не превозносились, поскольку мы дикая маслина, привитая, а вот настоящая это вот сами евреи, да, те, кому пришел Христос. И если действительно апостол Павел говорит, если еврей становится православным, то ему дается благословение. Ну, в принципе, как и всем остальным людям. И мы в этом смысле не являемся какими-то, что ли, изгоями, потому что мы привитые. Вот факт привития говорит о том, что мы равны. Сок вот этот вот, да, кровь Христова, она во всех уже течет. Но действительно иудеи могли бы и могут как бы находиться в этих дарах, которые изначально как-то вот задумывались для них. Поэтому многие переходят...
И в наши дни в том,
да, и в наши, и, конечно. Тоже. И вообще это вопрос не о том, не о иудеях, а вопрос о том, ищет ли человек истину, будь он татарин, голландец, да кто угодно там, из Зимбабве человек. Вот. Все однозначно делятся только на тех, кто ищет истину и не ищет. Вот. И Бог действительно стучит в сердце человека, как он говорит, что я стою и стучу, откроет ли кто, вот. И будем мы вечерять, да, с Отцом и Духом Святым. Только вот в этом весь вопрос.
И уж тем более, если человек изучает Священное Писание, Ветхого, к примеру.
Конечно, да.
Мне кажется, если его внимательно и честно изучать, то там волей-неволей приходишь к тому, что вот все оно сбылось, как было написано.
Да, собственно, как и протестанты, если будут честно изучать первое христианство, Писание тех людей, которые лично знали апостолов, там Игнатий Богоносец, Климент Римский и так далее, Папий Иерапольский там, они однозначно, и так это и сделали многие честные люди, поймут и придут в ту церковь, которая основана Христом. И при том, что вот отец Павел говорил, что Христос создал основал церковь. И там в тексте говорится, что экклесия это в единственном числе. Он не создал 20 тысяч церквей. Он, поэтому нужно единственную церковь искать, где есть спасение и для язычников бывших, и для иудеев, и так далее.
Сейчас, Алексей, еще раз прервусь. У нас еще есть звонок. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Анна Ивановна.
Слушаем вас, Анна Ивановна.
Скажите, пожалуйста, вот как согласуется вот это смирение Христова, так сказать, подставь вторую щеку и не сопротивляйся. Как оно согласуется вот с таким разномыслием, с таким обилием сектантства разных верований в церкви? Почему они несмиренные такие и не следуют Христу? Спасибо.
Интересный вопрос, согласен.
Здесь как-то
был
есть
Лютер смиренным человеком.
Духовное смирение. И да, кстати, есть духовное, да, получается, смирение. То, что подставить щеку, это что? Это, наверное, такое же. И с другой стороны, Христос говорит, что нет больше той любви, как если кто душу положит за други свои, да? Вот. И, наверное, такое как, что ли, физическое вот это вот смирение. И относительно Лютера хорошее вот дополнение, что крестьянская война, она была в 1524-26 годах, организовал его такой Томас Мюнцер. Они вот поняли, что реформировать нужно здесь, на земле, все. Такой зелот был. А узнав об этом, Лютер сказал, что нет, мятеж должен быть духовный. Но, видно, одно без другого не бывает. Хотя,
да,
в основном, мы сейчас уже говорим о неопротестантах, да, потому что настоящие протестанты — это кто? Лютеране, англикане, да, и кальвинисты.
Ну да, исторические.
Вот, реформаты.
Ветви, так,
да. Все остальные Лютером записываются в сектанты. Вот можете прочитать его книгу «Согласие», если кто-то сомневается. Анабаптистов, соответственно,
это всех
баптистов.
В общем, древние, со столетними историями.
Ветви, да, после уже 1600 года, развивающийся. Вот, Лютер записывает в секты, так и говорит, что это сектанты. Вот, поэтому, если мы говорим о неопротестантах, то, да, мы видим, что у некоторых есть вот этот вот пацифизм такой, непротивление. Однако мы видим, что это не соответствует Писанию, что там сотник был военным и так далее. И первые христиане были тоже военными людьми, которые служили в языческой даже армии. Хотя и в православной церкви есть некоторые примеры, когда люди были прославлены в лике святых, имея такие взгляды, вот, скажем так, пацифистские. Здесь вопрос про смирение хороший. Вот смирение, наверное, духовное должно быть у человека, чтобы он сказал, что да, как бы вот здесь мне хорошо вот с этими людьми, да, как вот в организациях неопротестантских, но, может быть, действительно копнуть глубже и начать искать истину, а не только вот межличностные какие-то связи человеческие, которые меня удовлетворяют, мне тут хорошо, и вроде форма такая религиозная, ну, все так комфортно, религиозно. Но на самом-то деле, может быть, это суррогат, может, надо начать искать истину и связаться не только с этими личностями, а со сверхличностью, со Христом. Вот, потому что то, что протестанты знают о Христе, да, мы это не отрицаем, да, знают. Само Писание говорит, что если ты его начинаешь читать, то оно проходит до разделения, да, там, суставов, мозгов, души и духа. Это так действует Писание. Вот. Но это еще не означает, что ты находишься в этом ковчеге, которым является Церковь. Ты еще не находишься во спасении. Вот какой момент. И нужно искать спасение, нужно искать истину, нужно искать Христа и живой связи с Ним, независимо от того, как они эмоционально переживают. Вот. Поверьте, если кто-то слушает из протестантов, что полнота благодати, она в единственной церкви, в церкви Христовой. И личная встреча в полноте, она происходит именно там.
То есть, в принципе, хотя с одной стороны можно сказать, что Лютер, конечно, выступая со своими тезисами, он несмиренно поступал, но это была ревность о благе. То есть, в принципе, он как христианин, может быть, даже и был прав, выступая против того, что было на тот момент.
С одной стороны, поиск какой-то был. Вот Меланхтон, Филипп Меланхтон, он же начал связываться, скажем, с Восточной Церковью, и уже позже, вот то, что мы уже затрагивали, он... вот эти вот, это Аугсбургское соглашение, которое также входит в книгу «Согласие», отослал в Константинополь, ну, значительно позже ему ответили, Иеремия II, патриарх. И, в общем-то, он подверг критике, во-первых, Евхаристии, учение о Евхаристии, учение о таинствах, что таинство не два, говорит Исаия о дарах Духа, да, там, что их семь, вот так же и таинств семь, что мы не отвергаем ни монашество, ни изображение иконописного, да, которое вот словесно есть изображение Библии, вот есть иконописное. Вот. И некоторые другие вот эти вот тезисы, в общем-то, что мы видим дальше? Опять тюбингенские богословы посылают приблизительно то же самое. Как бы уже
никто, наверное, своей позиции не
сказал. Да, наверное, чтобы не патриарх как бы им дал коррекцию такую, а чтобы просто он принял. Они же убеждены, что мы вот чистоту веры. Посмотрите.
Интересно, как патриарх может, допустим, отказаться от монашества в церкви.
Ну, вот они посылают свое видение, и оно уже радикально отличается от Церкви Христовой, которая вот хранит это вероучение с первых веков. Поэтому, в конце концов, Иеремия на второй раз, на второе послание уже пишет: «Прошу вас не писать мне о догматических вещах, а просто если вот о каких-то моментах любви между нами таких. Просто давайте общаться», говорит. В конце концов, раз вы такие, ну,
непробиваемые.
Сейчас эти ответы патриарха Иеремии, в принципе, они для нас по-прежнему актуальны.
Да, конечно же, они очень подробно разбирают все. Причем все по Писанию. Поэтому относительно предания, о котором отец Павел говорил, оно есть у протестантов, оказывается, но свое. И на это нельзя закрывать глаза.
Ему 500 лет.
Ему 500 тысяч. Лет, да.
Но только не 2000.
Это не, да, Христово предание, это вот личное свое предание. Например, как Лютер пишет о причастии, да, что оно, что Бог как-то находится в хлебе и вине, там, и он может там как-то актуализироваться, когда ты принимаешь. В общем-то, это такое что-то скользкое. Это не прямые слова Христа из Евангелия от Иоанна, да, там 6 глава, 53, 54 там стих, что вот это тело и кровь в реальности.
Ну, да.
А это вот хлеб и вино, в котором как-то живет Бог, там как-то вот что-то тут. И то они с Цвингли там не сошлись по поводу Евхаристии. Он еще дальше пошел относительно вот хлеба преломления, воспоминания, да, там. Ну, такой фрагментарный подход, к сожалению, к Писанию, он характерен для протестантов. Что части мы видим, а части не видим. На примере могу показать, что к нам на библейские беседы однажды приходила девушка, ну, это можно тоже сказать, неопротестанты, свидетели Иеговы. Мы взяли отрывок о том, что на небесах уже не женится, не выходит замуж, но пребывает как ангелы. И она попросила перечитать этот отрывок раз 7 или 8. Она не верила, что там так написано. Она очень давно уже находится в организации. Почему это так тяжело? Потому что Иегова даст уже там настоящего, хорошего, правильного и надежного навеки супруга. А здесь ты можешь ошибиться.
А если прочитать свое писание, действительно все?
Да, да. А оказывается, что как же так? И вот много таких вот мест, которые не соответствуют, собственно, писанию, а соответствуют преданию той или иной организации неопротестантов.
Предание, какую часть из писания взять?
Да, вот все очень просто.
Не успеваем обо всем, конечно, поговорить. Да, я думаю, что еще продолжим. Вот, но интересно. Приближаясь к завершению, если бы не было вот этих 95 тезисов, не было того события, которое недавно, 500-летие, с которого мы вспоминали, протестантство все равно бы появилось. Появился бы, не знаю, Цвингли, Кальвин, Генрих VIII, в конце концов, в Англии.
Да, конечно, появилось бы. Потому что те проблемы, они уже назревали. И чем дальше, тем страшнее. Вот. И уже вот эти тезисы, да, которые там мы прослеживаем и в богословских взглядах тех реформаторов в других странах, они во многом схожи. Вот. И это все равно произошло бы. То есть не будь Лютера, да, также там Кальвин, Цвингли, все это развивалось параллельно. Если бы католическая церковь, опять же, возвращаясь к Папе Римскому, опомнилась бы, что нельзя так дальше продолжать. Вот. То есть здесь уже вопреки учению самого Христа, вообще учению Духа, вообще Писания, Духа христианства, уже творим вопреки. Если бы это все-таки изменили, тогда, я думаю, все было бы гораздо безболезненнее, чем это произошло потом. Не было вот этих 20 тысяч деноминаций церквей и куда идти. Как говорит Христос, да, если брат твой согрешил против тебя, там, повешьте церкви.
Скажи церкви.
Да. То есть, какой церкви-то? Куда идти? В какой церкви мне идти за разрешение этого вопроса? К 20 тысячам или каждый нужно приходить
или
и узнавать?
Можно,
да, проще своего создать церковь и со своей доктриной, со своим преданием, со своим правильным пониманием Священного Писания. Вот.
Наивный вопрос. Ну, уже предваряя, может быть, следующую нашу тему, следующей программы о православии и протестантстве, а что же тогда помешало основоположникам протестантства, которые понимали несовершенство католической церкви, ну, перейти в православие?
Видите, тут духовный момент. Что мешает, скажем так, объединиться нашим церквям? То есть, что мешает католикам отойти от примата папы и, в общем-то, убрать это филиоквы куда-нибудь, не знаю, там. Вот что мешает? Очевидно, что-то мешает. Вот,
Даже гордость пресловутая.
Да, знаете, в общем-то, если мы говорим конкретно с ними, да, то они говорят, что вы, это вы такие. Вы возвращаетесь под власть одного епископа. Это вот реально там из разговора с кардиналом, да, там это вы не правы. Ну, вот. Поэтому, как святые отцы говорят, да, есть ересь, да, которая Царство Небесное не наследует. Это Галатам 5:20 там. Ересь — это дело плоти. То есть ты как-то грешишь. И вот начинаешь как-то себя оправдывать, извращать учение какое-то. А есть еще раскол. Вот есть в 841 году, если я не ошибаюсь, был двукратный собор. И он относительно еретиков вынес постановление, там, 13, 14, 15 положение. И там с чего начинается? С того, что дьявол, не сумев даже и ересью не изложить церковь, прибегнул к еще новому способу. Это способ называется раскол. В общем-то, то и то ведет к в погибель. То есть это то же самое, что как там закончить жизнь там повеситься или там убить себя. Ну, все одно и то же, да. Вот поэтому гордость в основе.
Да. Спасибо за передачу. Продолжим еще в следующий раз разговор. На сегодня время подошло к концу. Всего доброго.
Мир православия.